Здравствуйте, товарищи! В эфире проект «Точка сборки» в студии Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников, а это значит, что у нас в эфире передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, приветствуем.
День добрый.
Ну что, Андрей Юрьевич, саммит БРИКС прошел, уже все обсудили, мы даже успели эту тему затронуть и, в общем-то, достаточно интересно поговорили. Сейчас все в ожидании, конечно, выборов президента в США, но об этой мы теме говорить не будем, если только как-нибудь вскользь, потому что о чем нам говорить, ну, если только с позиции какой-то ироничной, потому что, судя по тому, что происходит накануне, много разных вещей, но, может быть, попробуем поговорить об эпохах в истории человечества, что у нас сейчас за эпоха, тема глобальная, понятное дело, что у нас сейчас за эпоха, какая у нас эпоха предстоит, ну и, конечно же, если вспоминать один из постов, который был на телеграм-канале «Геостратег», конечно, там в этом посте об эпохах в истории человечества есть очень интересный абзац, но его я сейчас цитировать не буду, чтобы не тратить время, а я думаю, что Андрей Юрьевич об этом сам скажет вскользь, наверное, потому что очень любопытные там наблюдения. И просто, если что, мы зададим ему более подробный и наводящий вопрос. Итак, Андрей Юрьевич, эпохи в истории человечества. Ну и что же у нас сейчас за эпоха и какая эпоха предстоит? Началась ли новая эпоха или она начнется только после выборов президента в США?
Ну, у нас сейчас голоцен заканчивается. 11400 лет, межледниковый период.
Скоро наступать. А сколько он еще будет продолжаться, вот это окончание?
Никто не знает. Ледниковый период может начаться в любой момент. Вот эпоха в истории человечества, например. Ну, вопрос, да, называется, какие эпохи. Ну, давайте все-таки, да, действительно, друзья, когда мы говорим о мире, когда мы говорим о происходящем в России, сценариях, можно, конечно, начать перечислять, можно сейчас начать разбираться, как это все было исторически, в очередной раз разобрать мифы европоцентризма, как это происходит. Знаете, вот тут всегда очень важно, когда смотришь на большие процессы, оставаться в области допустимых значений. Тут очень хороша будет аналогия с глобальным потеплением. То есть несколько лет назад это звучало из каждого утюга, но если смотреть на происходящее с точки зрения палеоклиматологии, то все сказанное тогда на эту тему можно назвать откровенным бредом. По причине того, что мы сейчас живем в криоэру. У нас сейчас на планете есть замечательный холодильник, он зовется Антарктида, который вот материк, находящийся на полюсе, покрытый льдом, вокруг него холодное течение. У нас перекрытый экватор материками, чуть ли не весь называется. И говорить о... За последние более чем 200 миллионов лет у нас сейчас самый холодный период в истории. Ну вот так вот, ну если глобально смотреть, к разговору о том, что у нас сейчас вот будет очень тепло. Дальше, ну понятно, что последние 11 с лишним тысяч лет было межледниковье, но ледниковый период был самый холодный. Сейчас чуть теплее, но не кардинально теплее, то есть давайте четко это понимать. Дальше, соответственно, если мы начинаем смотреть ближе, да, хорошо, есть циклы в 90 тысяч лет, где 80 тысяч лет ледник, далее называется межледниковье. Ну, вот основной момент. У нас сейчас завершается межледниковье. В любой момент никто точно рассчитать не может, может начаться ледниковый период. И он будет от 500 до 1000 лет, собственно говоря, формироваться. Абсолютно другие климатические условия. Человеку никакого отношения не имеет. Если мы возьмем знание о кислотно-щелочном балансе для мира, просто вот начнем считать, то возникнет вопрос, вы, ребята, о ком CO2 говорите? Вы зачем его ловите? Зачем закапываете? То есть просто вот чуть больше по времени и чуть шире надо было посмотреть на проблему, и возникает вопрос, вот эта вот Нобелевская премия, которую дали за эти модели, это что? Ну, это на самом деле коренная лженаука. Поскольку это бред, противоречащий всему и вся, но политически верный и корректный, и за него дали Нобелевскую премию. Вы уже забывайте об этом. Сталин 2021 год у нас проходил вот под этим. Вот. У нас из каждого утюга кричали про эту тему, и ничего не происходило. Давайте понимать, что если мы начинаем смотреть на человечество шире, ну, во-первых, мы живем действительно с Медипо. У нас заканчивается 400 лет эпохи модерна. капиталистического расширения, научно-технического прогресса. Но мы этого не видим, а этот период заканчивается. Он 4 века был. Мир дошел до границ своего расширения, больше ничего нету. Мы вот сейчас со всеми нашими моделями вышли за область допустимых значений. Вот с точки зрения существующих общественных наук, общественных наук. И экономики, и социологии, и много чего. Мы сейчас уже вышли, то есть, а мы все равно пытаемся смотреть. Но из-за европоцентризма все модели у нас построены именно на этой эпохе, на последних 400 годах. Не учитывая все, что было до этого. Ну, это почему это прошло? Это понятно, почему произошло. Европа вернула себе первенство в мире. Но если мы начнем смотреть на периоды, можно выделить период неолитический. Он примерно до 3,5 тысячелетия до нашей эры. Ну, то есть уже 5,5 тысяч лет назад. До этого был неолит, который тоже закончился тем, что, кстати, во времена, например, неолита, города были довольно многонаселенные. Но потом из-за плотности, из-за контактов того, что одомашненные животные, большая плотность населения, пошли эпидемии, пошли болезни, вопросы санитарии, много еще чего, и эти города просто расползлись, то есть как бы не стало, неудобно стало, но неолитические города были довольно большие. Условно говоря, когда мы говорим об Ерехоне, ему вот практически, ну, с начала межледниковья он существует. И были периоды, когда люди его оставляли, как остальные неолитические города. Просто мы их не видели, не знаем. Они существовали. Дальше у нас начинается 3,5 тысячи лет до нашей эры, начинается период Бронзового века. Междуречье Шумер, Египет, Харабская цивилизация, это индская цивилизация. И она замечательно существовала где-то до 12 века до нашей эры. То есть битва при Кадеше, это, собственно говоря, знаменитая самая большая битва Бронзового века. А дальше начались изменения, причем не в том смысле, что появилось железо и поэтому перешли на бронзу. Нет. Развитие в рамках эпохи идет нелинейно. Вначале происходит набор технологий, набор научного знания, набор пространства, доступа к естественным производительным силам. Дальше происходит резкий взлет по количеству новых открытых, а дальше выход на плато. И более плавное, медленное развитие, которое приближается к своему некому потолку, за которым наступает повышенная хрупкость. Не в том смысле, что оно нельзя преодолеть. У нас очень любят рисовать всевозможные пределы серии. Уперлись, конец истории. Нет, там развитие начинает идти более медленно. Потому что процессы становятся не настолько устойчивы. Увеличивается количество степеней свободы. Бронзовый век зашел в период неустойчивости, хрупкости повышенной. Ну а дальше, соответственно, произошло то, что произошло. Климат, нашествие народов моря, не урожай следом и много еще чего, и, собственно говоря, Бронзовый век закончился. Из всех держав, из всех цивилизаций, культур остался только Египет, и то, он еле пережил. Микено-минойская цивилизация пала. Собственно говоря, древние греки, осада Трои, это вот как раз микенцы. И те дарийцы, которые вот, соответственно, ахейская, дарийская, вот и вот истории, которые были позже, это другие уже греки. Про эпоху эллинизма вообще молчим. Это, в принципе, разные люди. Там несколько столетий было в Греции, люди толком не жили. Смена всего. Хеты пали. Метанийские арии. Ассирии, вот территории Ассирии, Шумера и прочее грохнулись. Египет выжил, но с трудом, то есть он прошел через тоже многие периоды. Харабская цивилизация исчезла, люди покинули города. Просто стало невозможно жить, то есть вот испытания прошли. И это был действительно несколько веков, были темными. А потом появился железный век. И не потому, что изобрели железо. Железо знали до этого. Просто оно получило массовое распространение. Получилась возможность. Оказалось, что если железо ковать, из него выбиваются все шлаки, получается сталь, а не чугуний. Железо было известно. То же самое, как монотеистические религии были известны до Средневековья. Но это были это были маргинально окраинные вещи, не самые важные. Но потом произошло. Железный век, античность. До 4-5 века нашей эры существовала Римская империя, величие, остальные более... Ну, просто она дальше уже не расходилась, потому что управляемость летела и не было необходимости. В военном плане она могла пойти дальше, но не было смыслов. Был Иран, была Индия, дальше Китай. То есть это все был большой сплошной античный мир. Но он тоже дошел до предела хрупкости. Западная часть Римской империи оказалась обезлюденной и упала не потому, что там что-то сверхсерьезное случилось. Нет. Они выели все естественные производительные силы, которые были. Ресурсов не стало для развития. К миллионным городам вернулись в 19 веке только в Западной Европе. А тогда жили, тогда была возможность. Но дошли до предела, надо было переходить дальше. И, соответственно, произошло изменение. Константин Великий, по сути, создал Средневековье. Когда у нас говорят про темные века в Европе, ребят, это европоцентризм. Европа просто вернула тогда себе первенство, которое было в античности. Но если мы посмотрим на раннее Средневековье до 11 века, с 5 по 11 век, то, в принципе, никакими темными веками для человечества это не было. Средневековье было в Ромейской империи, Византия, было в Иране, арабском халифате. Оно вплоть до того, что до Китая аж дошло с развитием, с новыми принципами, что есть государственная система смыслов. У нас здесь арамические религии, у Китая там и конфуцианство, и называется морально-нравственный кодекс. Институты, структуры, сословия, то есть более широко, не на уровне экономического. Но кто у нас пишет общественные науки? Есть фраза, что историю пишут победители. Так вот, общественные науки тоже пишут победители. И современные общественные науки написаны европейцами. Начиная от там, классиков, вплоть до Маркса, который линейно-позитивистски рисовал, европоцентрично, вплоть до современных от Али Валерстайна. Они тоже живут в логике, они берут модели последних 400 лет, периода научно-технического прогресса, и на их основе рисуют дальше. А эта эпоха закончилась, все. Потому что ее основа – это расширение капитализма за счет ограбления некапиталистической периферии. Все, друзья. Мы вышли за область допустимых значений. Количество степеней свободы выросло в разы. Это другой период. Мы вот туда заходим. И он не болезненный, это не будет катастрофой. Единственная катастрофа – это был конец бронзового века, крах бронзового века. Но дальше Средневековье замечательно было перешло, Византия туда перешла, Ромейская империя. А Европа, это была периферия этого Средневековья. Ну, для понимания, просто вспомните, как легко и напряжно арабы захватили Пиренейский полуостров. Как турки прошли через Балканы. То есть реальная мощь Европы появилась, когда вот крестовые походы пошли, только тогда она вышла хотя бы на уровень остального Средневековья. А у нас воспринимается вот узкий вариант, подается как основная тренд. А это боковая ветвь была, слабая. Да, в позднем Средневековье, собственно говоря, большой 16 век, это как раз переход в новую эпоху, в эпоху модерна. Когда одновременно существовали и старое, и новое. Когда во всех направлениях общественной жизни появлялось новое, и оно постепенно становилось нормой. Начиная там от испанских терций и далее по списку в военном плане. И произошел взлет Европы. Потому что Европа первая перешла в новую эпоху. В эпоху модерна. Можно подумать, капиталистические принципы не были знакомы в торговле до этого. Да были. И в античные времена были много чего. Просто они не были так и восприняты, потому что не было почвы для этого. И то же самое по остальным направлениям. Еще раз, железо было в бронзовом веке. Ну, просто для того, чтобы делать это массово, вопрос был к домнам, более высокая температура, плюс секрет того, что надо ковать. Ковка, выбивание всего лишнего. Все. Но с точки зрения общей цивилизации, олово было выгоднее таскать через, собственно говоря, харапскую, кстати, цивилизацию, Индию, с называют там северные районы современного Китая, то есть горные районы, вот олово оттуда тащили. Кстати, не Соловянных островов Британии, а именно вот оттуда. И взаимодействие с шумерами было хорошо отлажено, то есть это были важные транспортные пути. Много чего, называется, было. Переход в модерн, это был большой 16 век. Это был катастрофа темными веками? Нет. Ну, вообще, как это была катастрофа, это не было катаклизмом. То же самое переход в средние века. Да, он был катастрофический, многое ломалось, но это не было краха всей цивилизации. Не нужно заниматься европоцентризмом. И то, что происходит сейчас, это по сути как раз мы живем в ожидании новой эпохи. Мы перешли в хрупкость общечеловеческих вещей. И где-то в середине 21 века, собственно говоря, это станет ясно и понятно. Вот то, что на уровне БРИКС мы говорили последние годы, что мир распадается, многополярный мир и прочее. Поэтому нам это неинтересно разбирать. Мы это разбирали такие эти сценарии много лет назад. Чего повторяться? Вот это вот сейчас будет. Где-то в середине 21 века мы поймем, что мир стал другим. Как в свое время говорил о неизбежности получения России контроля над ближним кругом, включая Украину. Варианты были разные, но это было логично. Современный мир стал более связан, сложен. Новый мир системы не появится. Но мы не на пороге общемировой, называется, коллапса. Не на темных веков. Да, будет катастрофа, будут разрушения. Не кризис, катастрофа, но и не катаклизм. Человечество в целом замечательно обходит такие варианты, как темные века. Вот тут не нужно смотреть. Да, ближайшие 30 лет будут временем войн и катастроф. Первые лет 10-15 это будет большие страны, метрополии панрегионов, региональные державы будут выяснять отношения, зону влияния делить. Дальше пойдут мелкие локальные разборки. Ну и многие процессы, и вот мы тогда увидим, что многие процессы идут совершенно по-другому. Будет всплеск этногенеза абсолютно разный, интересный. Демография перестанет играть такую роль, потому что мы выходим на полку, все. Дальше станет ясно, например, что для того, чтобы контролировать свою территорию, нет необходимости в сотен миллион человек. Ну, когда у вас умирает родственник, вы же не делите наследство, там, квартиру в доме на всех жильцов этого дома. С чего Россия должна делиться с кем-то? Вопрос же технологий, возможности поддержания не в количестве. Количество ресурсов на человека в России и в странах, где полно народу, очень разный. И не будет по-другому. Он не появится там, они не смогут сконцентрироваться. Это то же самое, как социальное естественное неравенство, которое формируется в обществе. Вы можете долго кричать, что бедноты там, нижних классов на порядок больше, чем верхних, но ничего изменить не сможете.
А почему? Вот, кстати, почему? Просто сил нету для этого.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Потому что те, кто сверху, во-первых, контролируют ресурсы, а мы вышли из эпохи, когда идет стенка на стенку в кулачном бою, дальше появляются механизмы контроля, механизмы управления и социальные, технологические, военные, всякие разные. Это тоже надо учитывать. Ну и, собственно говоря, ну давайте так, люди остаются людьми. Поэтому принципы другие. Это надо учитывать. На первом месте сейчас на выживании будут естественные производительные силы. Опять к Вернадскому, опять к Эпсу обращаемся. Владение технологиям, чтобы это все вводить в оборот. И пассионарность. эпоха другая. Многие законы общественные не работают. Не в том смысле, что нужно в фольклорные искать, а в том смысле, что мир другим станет. Падение уровня экономики по отношению к 2019 году, ну, до 50% мы видим реальной экономики, когда все будет рушиться.
Мировой экономики.
Мировой суммы. Это очень большая катастрофа. Страны Запада до 70. Много. Так у них этой пены много. У них неравенства много. Они живут за счет чужих ресурсов.
А США?
Расклады сил? Туда же, конечно. Нет. Давайте так. Ближайшие несколько месяцев у них будет картина более-менее неплохая. Это уже видно по опережающим индексам и индикаторам экономическим. У них сейчас заканчивается, у них балансы найдены, плюс у них настроены сейчас, то есть потоки пойдут еще больше от Европы, там, от сателлитов, то есть не будут их выдавливать, вытягивать. Поэтому в ближайшие месяцы будет картинка того, что в США вроде как стало чуть получше, но зато во всем остальном западном мире будет ухудшаться. Ну, то есть такое перекладывание. Именно иллюзия видимости не более, то есть не принципиально. Но в итоге, конечно, минус 70, потому что основная экономика Соединенных Штатов, основной вид доходов – это печатание денег. Бумагу из воздуха.
Доллар останется и вообще останется в той силе, в которой он есть сейчас?
Да нет, конечно, нет. Это не надо ждать в ближайшее время, давайте заниматься алармизмом. Должна быть система, должна быть механизмы обмена, должен быть картель создан финансовый, который будет баланс держать. То есть пока нет, но процесс запущен, процесс явно видный. То есть тут не будет там раз и исчезло по одному момент. Нет,
но
оно будет
понятно.
Сначала падать, уничтожать евро, фунт, иену, то есть это все будет сыпаться. Швейцарский франк, то есть очередность, примерно вот такая вот. Может, нет, только, наверное, швейцарский франк все-таки раньше. Дальше это все грохается. И вот только это потом грохается доллар. Причем доллар упадет одномоментно. Вот когда вот все называется разрушит вокруг себя, просто в какой-то момент он превратится в ничто. Ну, то есть 2-3 дня, как вот называется, а потом стоимость бумажки становится стоимости исходных материалов. Но это пока не близко, для этого нужно выстроить всю экономическую систему финансовую в мире, пока, альтернативную, локализовать в каждом панрегионе, то есть пока до этого далеко. Но это другой мир. Это будет мир, который еще получил прививку мультикультурализма, который понял, что свободное движение не только капиталов, услуг, товаров и информации – это зло, но свободное движение людей – зло. И мир начнет сейчас жестко закрываться. Когда у нас сейчас идут демографические ограничения, возникает вопрос, ребят, сколько нужно людей для того, чтобы Россия смогла удерживать свои ресурсы и развиваться. И каких людей надо? А дальше мы возникаем следующий вопрос. Если мы добавляем внешних людей, сколько нам нужно времени, чтобы из них получить то, что нужно нам для развития? Если речь идет о 5-10 поколениях, ребята, это грыжа. Они должны в следующем поколении уже полностью адаптированы. Не мы с ними уживаемся, а они полностью адаптированы. Если нет, в лес. В свой родной, где он там есть. Не знаю, там в пустыне, в горы, куда хотите. Вот так. Сколько нужно людей? А никто не знает. Есть оценки по аналогии. Ребята, идите в лес со своими аналогиями. Это историзм. Оценки по аналогии можно подбирать любые. В конце концов, сколько нужно евреев для контроля над миром?
Я думаю, человек 50, не больше.
Нет,
может быть, даже поменьше.
Условно. Евреи как народ для контроля над Западом, для контроля его ресурсов. Друзья, механизмы разные, сколько конкретно? Сколько нужно негров или арабов, чтобы ничего не контролировать в мире? Сотни миллионов. Друзья, мы о чем вообще? То есть, давайте как-то серьезно разговор вести, а не цифрами кидаться и подгонять. Конкретно, хотя бы модели на уровне, что будет, а нет таких моделей. И не будет. То есть мы получили прививку мультикультурализма. И слава богу. То есть будут закрываться границы жесткие, выселять всех, кто есть. Закон будет иметь обратную силу, это надо понимать. Дальше мы должны четко понимать, что вторая половина 21 века – это время войны смыслов, борьбы империй, их истинном смысле. То есть у которых есть сухопутная морская составляющая, сетевая. И нам уже сейчас нужно искать себя. Не создавать, а воспитывать общество, как ребенка. Чтобы в этой борьбе быть кем-то. Чтобы появилась, наконец, идеология, система смыслов. Воспиталась. Не придумалась, не нарисовалась, а воспиталась как ребенка. Мы хотим ребенка умного, хорошего, правильно себя ведущего и прочее, а получается, как получается. Вот это нужно смотреть. Плюс в этом процессе уже запускается сейчас, поэтому очень важно четко смотреть, кто что говорит, кто в этом участвует, кто есть духовный авторитет, а кто является предателем, ренегат, агент чужого влияния. У нас не должно быть ситуации, которую очень емко в свое время описал Дмитрий Рогозин о Мадонне. Будет еще всякая женщина с пониженной социальной ответственностью нас морали учить. С какого ляда мы взяли, что данная особа является моральным авторитетом, что она позволяет себе что-то говорить? Почему мы должны на это обращать внимание?
Андрей Юрьевич, например, для меня никогда эта дама не была каким-то примером. Более того, у меня вообще вопросы к ее, скажем так, талантам. Ну, хорошо, она мировая звезда. А кому это было обращено? Это же как зомбировали народ, что для них Мадонна стала каким-то примером и образцом для подражания.
Да у нас, знаешь, кого только не умудряются образцом для подражания сделать. Это особенность англосаксонской системы, ну, западной системы. У них даже на уровне товаров продукция очень развита власть кумиров. То есть, когда всевозможные товары выпускают под брендом конкретного известного гражданина. Певца, футболиста, там, черт знает кого еще. Вот это вот все. И они искренне считают, и у них действительно это так, что если люди такого уровня высказываются, их надо слушать. А у нас не так, у нас просто говорят, кто это? Это что? У нас, собственно говоря, вся богема
нынешняя
в 22-м году и рванула, да, на выход, именно потому, что они посчитали себя вот такой вот престарелой Мадонной, с пониженной социальной ответственностью, у которых есть право на моральные суждения. Ну вот такое надо говорить. С врагами... Плюс с врагами не говорят о родине, о церкви, о других важных вещах. Критиковать можно лишь любя, а не отравляя, а не притворяясь гадом.
Андрей Юрьевич, тогда вот пока мы не ушли от этой темы, а как тогда быть с возвращением Познера? Вот вы говорите, с врагами нельзя говорить о родине, особенно критикуешь, но люби ее. Но мы же знаем отношение этого человека к нашей стране. И вот возвращение центральные каналы.
Правильно, это вопрос к людям, которые не всегда понимают, что делают.
Ну неужели сверху нет никакого окрика?
Давай так, чумные зоны, ну это слишком мелкий момент, плюс давай так, авторитет Познера, он хорошо просел, мягко скажем так, все это. У страны уже другое понимание, и вот этот вот налет ушел.
Но будем четко надеяться.
Понимать, кто есть зомби, такой вот ультралиберальный, трупный зомби, это надо понимать. Кто отравляет, кто из-под тишка делает. Кто производит вид нормального человека, на самом деле нет. Мы последние, ну вот как началось СВО, у нас начался 7-летний цикл ментального очищения. Говорил уже неоднократно, что самое успешное это последние десятилетия это было у Ирана, во время Ирано-Иракской войны, 80-88 год. Когда аморфное общество стало единым. И оно 40 лет живет в блокаде, не закрываясь. Студенты, люди спокойно выезжают, возвращаются, проблем нет. У них свои механизмы, свои отходы. Вот мы идем с поисками себя, не повторить Иран, Боже упаси. Найти себя, очищаясь от либерального, ультралиберального дискурса. Плюс нужно четко понимать, что иноагентами становятся люди не очень умные. Более умные враги затаились. И их полно в информационном поле.
И именно это у нас люди... в стране, именно внутри страны.
Да-да-да, конечно, мы про Россию говорим. Это люди даже не западного, знаете, такого либерального сознания. И они сейчас делают подмены, они занимаются провокациями. Умные люди, умный человек, он много более опасен. Он не будет напрямую, он будет из-под тишка бить.
Конечно.
Условно говоря, рассказывая, например, о даже хорошем происходящем в России, он обязательно будет приводить примеры плохого. Только из российской истории. Вот есть у вас рассказы про историю России, вот нужно привести пример. Не общечеловеческий. Хотя можно, например, замечательно привести примеры, ну, например, если человек начинает говорить про ереси и начнет, например, не рассказывать, что в это время было в Европе, какие были средневековые ереси, как там вплоть до, называется, крестовых походов против них объявляли, где-то под вопросом, где-то реально вот жестко, то есть там вот это вот сейчас, и вспоминать ереси жидовствующих, как вот основное, не, ну было, ну масштаб. Когда у нас был чудный фильм, господи, «Левиафан», по-моему, я вот не помню, да, в основе которого был сюжет из Америки. Но это нигде не было сказано. Это подавалось как сюжет из глубинки России. И когда участников всего действа спрашивают, что это, не, ну это же могло быть в России. Много чего могло быть. Но будьте объективны. А у нас вот эти вот, кто поглупее, они высказали, проявились, побежали. Они иностранные агенты, все поняли. Поэтому, ну, когда, например, человек критикует права человека не с точки зрения самой концепции, а с точки зрения в логике «сам дурак», ну, мы понимаем, о чем речь идет. Это у нас есть права человека, это у вас их нету. Да сама концепция прав человека в таком виде вызывает вопрос. Почему в эту концепцию, например, нет прав семьи, прав коллектива, прав народа, более широкие? Почему, например, вопрос абортов – это вопрос прав человека, а не вопрос прав семьи? Почему ответственность и принятие решения не коллективная? И ответственность и принятие решения? И права, и обязанности? Ну тогда, извините, если мы переходим на момент то, что ответственность принимают все, тогда к мужчинам спрос более жесткий. Вот это вот все. И не в таком вот извращенном виде, как это делается сейчас с ювенальными и всевозможными этими системами. И таких вещей много. Почему в права человека не внесен прав доступа к природе? Свободный доступ к лесам. А я считаю, что это право человека. Просто пройтись по лесу, не огороженному черт знает чем, рыбу половить, еще какие-то такие вот вещи общие. Вот есть ресурсы общие для страны, а не заполнять бумажки, как это происходит в тех же Европах, где все называется зарегламентированное и прочий момент. И таких вещей может быть много. Вот люди, которые не понимают, чем отличается концепция от применения, ну вот так. Кто-то по глупости, а кто-то сознательно, кто-то манипулируя. Когда у нас происходит рассуждение, начинают, например, проводить аналогии. Понимаете, аналогии можно очень красиво подобрать. У нас наши чудные фронтовые журналисты. Вот, кстати, вот, возьмите вот их. Что бы ни происходило, даже если что хорошее, все равно какая-то дрянь впихивается. Армия. Как и общество в России всегда зиждется на трех столпах. Повышенная регламентация, раздолбайство и героизм. И именно за счет этого такая эффективность. Убери что-то одно, и мы будем другими. Убери раздолбайство, мы станем немцами. С меньшей вариативностью, с меньшим приспособлением. Убери повышенную регламентацию, ну, мы станем как вот там вот, на Ближнем Востоке и прочие арабы и прочие бегают. Там, правда, героизма нет, но все равно. Ну, вот тут моменты. И это всегда было и есть. И оценивать нужно не с идеальным, а с реальным. Если ты говоришь, что хорошее в России происходит сейчас, делается, не нужно рассказывать тут же, да, не нужно в каждую бочку меда запихивать полведра дегтя. Это очень подозрительно. Зачем ты это делаешь? Что ты хочешь? Ты психологически такой? Или ты враг? чем твои проблемы? Есть специально обученные люди, которые умеют переходить в терапевтическую позицию. Они выслушают, подскажут, проведут несколько сеансов психотерапии, выяснят, что тебя гложет. Обратись.
А хирургия сейчас не поможет? Хирургическое вмешательство?
Я даже боюсь представить, что нужно начать резать, чтобы из такого человека сделать хорошего. Это не наш метод. Максимум психофармакология.
Нет, делать из какого-то специфического, скажем так, человека, достойного человека, это бесполезно. Я имею в виду какие-то моменты, элементы системы.
Ну, у нас система сейчас, кажется, строится. Если посмотреть, как идут изменения, они так идут. Они шаг за шагом потихоньку меняются.
Ну да, это мы частенько об этом говорим. Да, это да, есть да, такое. Да.
Поэтому, друзья, мы живем в мире непростом, понятно, прочее. Мы живем в мире детерминированного хаоса. Есть аттрактор, есть предрасположенность, нет предопределенности. Мы должны помнить, что исторический процесс – это науки общественные, это роль личности в истории, ну и незримое провидение или Божья воля, там, высшие силы, как хотите, но это вот оно сочетается. И когда мы начинаем говорить о будущем, об эпохах, об аналогиях, очень внимательно смотрите, чтобы не было историзма, натягивания исторических фактов на текущую ситуацию с попыткой прогнозировать, предсказывать по аналогии. Ну, как в свое время в фильме «День радио», гуманизмом мальчики занимаются. Вот умоблудие вот такого же плана не надо. Также не нужно опускаться каким-то фольклорным псевдонаукам, пытаться найти, то есть европоцентризм – это хорошо, конечно, то есть мы должны понимать его ограничения и использовать, менять. Если мы вышли за область допустимых значений, это означает, что методы перестали работать, это означает, что конкретный данный метод здесь не работает, значит, его нужно адаптировать, нужно по-другому смотреть. Но общие принципы есть, и нам нужно адаптировать к новым условиям, смотреть, что это будет. Понимать, что мы идем от мира, где правило разделения труда, собственно говоря, капиталистическое расширение, на углубление труда. Та самая сталинская экономика, собственно говоря, которая могла быть преддверием. Мы должны, когда все этим занимаемся, понимать, что роль личности в истории – это в том числе и механизмы власти, а не только описание малых групп и романтических моделей.
Андрей Юрьевич, на углубление труда сталинского времени и сейчас это немножко разные вещи. Там все-таки очень многое было построено на идеологии. Идеологии равноправия, социализма и построения коммунизма. А сейчас такого нет.
Я, конечно, понимаю, что очень хорошо и здорово, когда можно чисто идеологически сказать «надо». И все дружно идут записываться в стахановцы и пашут. Но вы не поверите, Роман, есть такая вещь, как система мотивации, не только материальной, но и нематериальной, которая замечательно может быть адаптирована, если ее делать по уму, глубже немножко называется, а не в лоб, вот так вот называется, и понимая, что мы мотивируем и как. Что если мы начинаем мотивировать снижение СО2 на железных дорогах в Германии, ставим это ключевым показателем, нет ничего удивительного, что эффективные менеджеры делают так, чтобы поездов стало меньше, чтобы они начали опаздывать и отменяться. И показывают снижение выбросов СО2. Не потому, что эффективные технологии, а потому, что поотменяли все нафиг. Потому что других ограничений не стояло. А если бы стояло ограничение без изменения и далее вот это вот все, тогда бы было бы тяжело. Поэтому мотивация повышения качества и снижения себестоимости одновременно не обязательно должно сопровождаться идеологической накачкой. Можно все сделать мягко и сбалансированно. Вот.
Ох, Андрей Юрьевич, вашими словами да мед пить, как говорится, вашими бы устами.
Словами мед, да-да-да.
Да-да-да. Ну, в общем, в любом случае, это, конечно, интересно. И я с удовольствием сам, если с этим столкнусь и увижу что-то вот подобное с этими мотивациями, с углублением труда, я первый приду к Андрею Школьникову и скажу: Андрей Юрьевич, прости, был неправ. Действительно, не верил. Ну, во многом, наверное...
Я вспоминаю почему-то замечательную фразу из серии «Вы же интеллигент», с чего вы взяли?
Нет, у меня профессия есть.
Есть, и я родину люблю, да. Вы не поверите, если пойти работать на завод еще с правильным называется подходом и вменяемым руководством, широко смотрящим, это вполне может быть тема. Вы вполне можете поискать такие предприятия. Да, во многих это все делается чисто формально, но если поставить такую цель, адаптировать, ну это же инструмент. Система мотивации – это просто инструментарий, который можно использовать, конечно, для того, чтобы, да, получать больше денег, ничего не делая, можно, чтобы заставлять людей работать. Это же вопрос туда. Так что не вижу ничего сложного. Как называется на завод, Роман? Там нужны люди.
Ну, как говорят на вступительных экзаменах в театральные вузы, молодой человек, вас ждут заводы. Забудьте о творчестве и, как говорится, идите в другом направлении.
ДК завода тоже хороший.
ДК завода, да, там можно организовать самодеятельность, безусловно. Тут много всего есть. Я подумаю над вашим предложением, Андрей Юрьевич, в общем-то, в этом направлении. Конечно, было бы хорошо...
Самодеятельность или завода?
Завода самодеятельности, обоймем это все вместе. Ну что, дорогие друзья, да, очень любопытный у нас сегодня эфир получился, в итоге с эпохами, и вот мы в такой эпохе, не знаю, можно ли ее назвать ледяная эпоха, наверное, нет, ну, так сказать, наоборот.
Эпоха. Это не будет постмодерн в том банально вульгарном, отвратительном виде, как нам пытались нанести его. То, что у нас называлось постмодерном, это гниение. Это не новая эпоха. Это процесс отмирания принципов закона старой. Да-да-да. Повышение хрупкости и прочее. То есть это нет. Это там не жизнеспособные химерные конструкции.
Андрей Юрьевич, тогда последний вопрос, потому что вот в течение всего эфира я хотел задать этот вопрос. Вот этот процесс перехода, вот эта хрупкость сейчас, много ли будет, скажем так, и моральных, и физических жертв во время этого перехода? Вы сами несколько раз повторили, что все-таки процесс перехода, ну, как и всегда, наверное, в истории вообще, у человечества всегда бывает крайне болезненным и много потерь.
Так вот та мировая катастрофа, о которой мы несколько последних лет активно говорим, это и есть тот самый переход. Это начало его запуска, это разрушение старого, какие-то конструкции, что-то будет выдерживаться. Он плавно переходит. Переход от средневековья к модерну, это был большой 16 век. Вот в Европе, вот с этим вот всем счастьем, которое там было. Новые законы появлялись, причем они разные были. Не было понятно, какова будет новая эпоха. Просто старая уже не могла работать. Европа первая дошла до ее предела, до хрупкости и начала искать. Плюс давайте понимать, что когда наступает новая эпоха, это не означает, что все в мире туда переходят. Индия до самого последнего времени жила в античности. Большая Индия – это античность. Она вот только-только сейчас меняться начинает, да и то активно. Весь Ближний Восток, да и Китай, они в Средневековье жили. И какое-то время, ну, пока называется новая эпоха, только поднимается, то, что было старое, более значимо. Потом выходит баланс, равенство, паритет, а дальше произошел взрыв, влияние силы, когда европейские державы захватили весь мир, создав колониальные империи. Вот это что было? Это был великолепный исторический момент.
Не, а никто и не спорит.
Плавно, болезненно, с кровью, да, но произошло.
Ну что ж.
С чего мы взяли, потому что средневековье, если смотреть не на Европу, смотреть на Ромейскую империю, которую, кстати, очень не любили как раз именно европейские мыслители, потому что она ломала все их планы. Она показывала, что Западная Европа – это вторичная окраина периферии средневековья, что историю нужно вести вон там, куда Константин Великий перенес Рим, совсем называется, что называется, мог вывести, и которая развивалась, которая поменяла экономические законы, где от принципов малого-среднего бизнеса, ремесленников, начали создавать некие кооперации, начали создавать территории, где они работают, то есть вот, много чего еще. Вот что это было. Это был болезненный переход? Болезненный. Это был кризис? Нет, это была катастрофа. Но это не был катаклизм. Это не было разрушение всего и вся. Поэтому да, мы вот сейчас мировой как раз, мы будем смотреть контуры нового проявляться. Да, сейчас у нас будет распад, формирование, ну, а потом мы пойдем в новый мир.
Ну что ж.
И контуры другие, и законы другие. И нам нужно начинать уже их понимать, чтобы, ну, не заниматься ерундой. Чтобы не пытаться решать вчерашние, позавчерашние проблемы, которые будут неактуальны в будущем. Вот.
Ну что ж, вот на этой такой позитивной, оптимистичной ноте завершаем наш сегодняшний эфир. Это была передача «Горизонты будущего». На прямой связи с нашей студией лаборатории «Точки сборки» был геостратег Андрей Школьников. Подписывайтесь на «Точку сборки», подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова, прежде всего на телеграм-канал «Геостратег», там много интересного. Меня зовут Роман Шахов. Смотрим, думаем, наблюдаем, размышляем и, конечно же, ждем нового мира и работаем над тем, чтобы этот новый мир был лучше для нас, для всех. Андрей Юрьевич, я благодарю вас. Спасибо, всего доброго, всех благ, до свидания.
Всего доброго, друзья.